В эфире Радіо Крим Реалії і Первого канала Українського радіо. Самая смелая программа. Кримский пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Всем привет, это программа «Крымские пармезаны», с вами Александр Янковский, Екатерина Некреча и Станислав Юрченко. Здравствуйте, мои дорогие коллеги, рад вас всех видеть.
Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, наши радиослушатели, нам всегда очень приятно с вами видеться в эфире,
да,
в радиоэфире.
И слышаться в эфире. Итак, на этой неделе мы для вас традиционно подготовили все самое вкусное и интересное, что произошло на полуострове. Но поскольку все сразу мы вам не выдадим, да, потому что самое вкусное сейчас расскажет Станислав Юрченко.
Из интересного на этой неделе в Ялте стартовал экономический форум.
Вау. Стартуем!
Вау, да, вау. Его организовали российские власти Крыма. Основные мероприятия пройдут на территории санатория санаторно-курортного комплекса «Мрия» в Воронцовском дворце в Алупке. По словам организаторов, должны приехать участники из более чем 80 стран, в том числе Евросоюза, Сирии, Латинской Америки, Азии, Африки, арабского мира. Я не знаю, почему здесь нет инопланетян.
Тут есть... Во-первых, приехали туда из Абхазии, да, mm-hmm. из Южной Осетии, да. Из ДНР, так называемых ЛНР, тоже приехали mm-hmm. уже. Уже можно, конечно же, сразу же присваивать статус
межконтинентальный.
Да, международного форума. Во-вторых, Екатерина Некреча вот на этой неделе разбиралась вообще, что ожидать крымчанам от этого Ялтинского международного форума.
За что она была наказана так?
Я не была наказана. Дело в том, что каждый год, вот мы уже пятый год, мы видим, как местные крымские СМИ восхваляют, возвеличивают это мероприятие. Чиновники говорят, вот прорыв, инвестиции и прочее, ликуют. И мы каждый раз с экспертами анализируем, вообще пытаемся понять, а сколько инвестиций, например, было обещано, а что из этого было реализовано. И получается, что вот за 5 лет невероятных успехов в заявлениях, только на словах, в принципе, никакие инвестиции международные так в Крыму не пришли, ничего не было построено, никакие новые рабочие места для крымчан не появились, и все это просто такой популизм, заявление, обещание.
Вот и неправда.
Докажите
вот
обратно, Александр, на этом форуме
пообещали, правда, чтобы инвестиции будут уже на целых 7 миллиардов рублей. На предыдущих форумах обещали гораздо больше инвестиций. Ну вот, например, я вам приведу просто один простой пример такой инвестиции, о которой рассказали на Ялтинском этом форуме. В аэропорту Симферополь построят новую диспетчерскую вышку за 900 миллионов рублей. Об этом говорят как вот об инвестиции. И в аэропорту Симферополь утверждают, что вышку планируют оснастить аэронавигационным оборудованием исключительно российского производства в соответствии со всеми международными стандартами.
Конечно, европейское же они ввести туда не могут,
смотри,
ибо санкции.
Да, но интересно, что когда они говорят про инвестиции, они просто даже... Ну, то есть это не частный бизнес, да, это просто государственное строительство диспетчерской вышки в аэропорту Симферополь, но при этом они все равно преподносят это как большую инвестицию и международный прорыв.
Ну, подождите, в украинский Крым инвестирует, получается, российское государство, которое за свои деньги строит в украинском Крыму вышку. Ну, почему это не международные инвестиции?
Смотрите, надо еще, на самом деле, понимать, что, когда Крым был аннексирован, там же было оборудование, как раз было новое оборудование закупленное, которое в кредите там того же Украэроруха, например, да, и оно же осталось на полуострове, да, то есть получается, что если подсчитывать, что было, что отжали, да, и что вот сейчас там строят и для чего, для каких целей, то, наверное, все-таки здесь несопоставимые вещи все-таки существуют. Но еще один важный момент также, да, о котором говорят эксперты, и причем это российские эксперты, крымские, украинские, анализируя, анализируя результаты такого форума, то, конечно, все это, в принципе, пустой звук абсолютно, и, конечно, улыбку только умиление вызывает вот эти вот международные встречи и подписание каких-то договоренностей с теми, я даже не знаю, как это... Как это
туристами,
воевать. Нет,
это,
я даже,
подожди,
я даже не туристами, это,
подождите,
да?
Подождите,
вы что-то... Абхазия, так называемая ЛДНР.
Да, это да, вот... образованиями ты имеешь в виду. На самом деле, мне очень понравилось вот в твоей программе на этой неделе, как сказал господин Басов, бывший председатель торгово-промышленной палаты Крыма. Он сказал, что на самом деле вот эти люди, которых там представляют как инвесторов, лично он называет просто-напросто туристами. И в подтверждении этих слов, в принципе, я нахожу их просто в выделении денег из крымского бюджета, поскольку 100 миллионов рублей в этом году выделили из крымского бюджета уже в самые последние дни. И тут у меня возникает вопрос, если это действительно какие-то международные инвесторы, они так заинтересованы в каких-то инвестициях в Крым, то они, наверное, бы, наверное, приехали бы
они
за свои деньги.
Они не будут ждать год до начала, да, этой вот конференции. Они приедут в любой момент, когда им это будет интересно, да. Потом, действительно, 100 этих миллионов, у меня тоже этот вопрос сразу к экспертам был, это, наверное, для того, чтобы оплатить отели, значит, фуршеты и прочие развлекаловки, ну, по большому счету, да. Потому что я тут, и эксперты тоже говорят, ну, сложно поверить, что эти люди, да, из приедут непонятных образований или из каких-то мелких организаций там и в Европе, пусть даже, да, будут тратиться на то, чтобы через соседнюю Россию попасть в аннексированный Крым, попасть под санкции и прочее-прочее, для того, чтобы там еще за проживание, что ли, они будут платить. Нет, конечно. Вот 100 миллионов пошло для туристов, для того, чтобы они неплохо провели, очевидно, время в Крыму.
Не знаю, о чем вы там в своем эфире говорили, я вот читал новость, есть прекрасная новость о том, что депутат Альтернативы для Германии предложил обучать сирийских беженцев в Крыму. На самом деле это прекрасная новость о том, что депутат Бундестага от правой партии Альтернатива для Германии предложил сирийских беженцев, которые находятся в Германии, переправлять в Крым, чтобы там их обучать, а после этого они уже возвращались в Сирию. И это все произошло на экономическом международном форуме. Чем вам не инвестиции? Чем вам не хороший подход? Говорили ли вы об этом в вашем радиоэфире?
Какие-то вообще интересные у человека подходы к инвестициям и ко всему.
Я его процитирую. Это Вальдемар Герд, и он говорит, надо наладить обучение этих людей в Крыму. Это дешевле, эффективнее. Хороший гуманитарный посыл.
Обучение чему? Чему в Крыму могут обучить беженцев из Сирии? Тому, чему не могут... обучить их в Германии.
Разводить туристов.
Ты уверен,
да?
Что разводить туристов, а не выдворять туристов за пределы туристической зоны? Ну, вообще, все это, да, если посмотреть, все, что там заявление, люди, которые туда приезжают, о чем они говорят, это настолько пустой звук в полупустом зале, и разговор вообще ни о чем, никакой конкретики, это сложно.
Вот сейчас, нет,
Я просто должна отметить, что до аннексии Крыма в Ялте ежегодно проходил Ялтинский форум, на который съезжались реально там суперполитики из разных точек мира, и вот там были дискуссии, вот там были ВИПы, украинская политика.
А какие были
политики.
Инвестиции в Крым?
Слушай, я тебе говорю о другом. Они же явно хотят повторить какие-то вот успехи, да, что вот Ялта, форум, это уже какие-то определенные ассоциации. Надо, вот просто обращаю внимание на то, что были активные международные отношения, и как международная площадка Ялта была в свое время. Последний раз это было вот осенью 2013 года до аннексии. Все, что после, ну, это похоже на цирк.
Так подождите, они провели исследование ДНК ягод винограда на их крымскость. Что, какой это цирк? Это же величайшие мыслители.
Да, вы знаете, для чего вообще провели это исследование ДНК ягод крымского сорта винограда? Сделали это вот для чего. Есть предположение, что виной из этого сорта винограда мог причащаться князь Владимир. И это вино представили на Ялтинском форуме.
А можно мне, как современному человеку, причащался, это побухивал или другое значение этого слова?
Смотри, вино, произведенное из старейшего автохтонного сорта винограда Крыма, в этом году впервые будет представлено на Ялтинском экономическом форуме, рассказывает господин Захарин. Это местный винодел. Есть все основания полагать, что именно из этого сорта было произведено вино, которым причащался равноапостольный князь Владимир, принимая крещение на территории Корсуни древнего Херсонеса в 988 году. В 2018 году был получен первый урожай этого сорта, и впервые со времен Византии произведено вино.
Не производили в Крыму вино последние столетия. Не было ни Массандры, ни Инкермана. А мне нравится еще одна его цитата. Анализ подтвердил истинность крымского происхождения. Сорт херсонесский не совпал по профилям ДНК ни с одним из известных сортов на планете.
А виноград ли? Может быть, перепутали. Может, это не виноград, а, не знаю, грозди боярышника, и который... Но у меня есть все-таки сомнения. Во-первых, не исторически не доказано, что господин Владимир принимал, ну, князь, принимал крещение непосредственно в Херсонесе. Есть, да, легенда, конечно, но никто не знает, действительно ли там все это происходило. И что там происходило на самом деле. А уж тем более неизвестно, пил ли вино из этого сорта винограда или боярышника князь Владимир.
Это ж как, сколько вообще у людей лишнего времени чтобы для того, чтобы вот этим заниматься?
Все, да? Очень просто. Это маркетинг, да? Ты не можешь сделать нормальный продукт, придумай просто-напросто красивую легенду и продавай эту легенду.
Глупым туристам, да?
Бухай,
да?
Как князь Владимир. Мне нравится еще одна новость этого самого форума. Он у нас прям какой-то очень насыщенный в этот раз. Сирия отправила первый груз в Крым. Судно прибудет на полуостров через неделю. Как вы думаете, что же там отправили из
мне
Сирии?
Страшно.
Ваше предположение?
Мне тоже страшно. Я не знаю, оружие какое-нибудь?
Нет.
Ну, ваша рация.
Ладно. Подбитые танки могли. Что они могли там еще?
Я процитирую российского министра промышленной политики Крыма Андрея Васюту. Это груз в Сирию. Они отправили груз зерна. А вот обратно оно идет с образцами тех грузов, которые предлагают сирийцы. Гранит, мрамор, партии цитрусов, оливкового масла, образцы клинкера, фосфоритов, которые будем применять на крымских предприятиях.
И доставлен груз будет ориентировочно через неделю, рассказал
оливковое
господин
масло Васюта. Из Сирии.
Но я подозреваю, в принципе, откуда мрамор и гранит, да, там, поскольку во время боевых действий там разрушили немало исторических памятников.
Но,
да, они исключено. Слушай, если вино предлагают пить из того сорта винограда, который якобы пил князь Владимир, то почему не может быть вот этот мрамор и гранит? Но есть теперь серьезно, теперь абсолютно серьезно. Наконец-то Крым добился международного признания.
Я не верю, но давайте читайте эту новость.
Почему ты не веришь?
Правительство Крыма и правительство Южной Осетии, да, это регион, который захвачен фактически Россией и удерживается, контролируется Россией, регион Грузии. Так вот, и Южная Осетия, и Крым договорились о сотрудничестве. А будут они сотрудничать в торгово-экономической, это раз, научно-технической, это два, и культурной сферах. А подписи под документом поставили подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Мне еще больше нравится то, что теперь у Керчи есть город южноосетинский побратим, этот Схинвал. Мне интересно, чем это грозит керчанам?
Даже не знаю, Стас. По-моему, как бы уже просто... Вот Керчи после строительства моста уже трудно чем-либо было еще большим угрожать. Потому что мост, его даже все называют Керченским, а в Керчь даже не заходит. Я теперь не знаю. Тут подписали соглашение с Схинвалом, может, вообще не с Схинвали это подписали это соглашение.
Керчь переименуют в Схинвал.
Да, или что-нибудь еще.
А что за желание, если такая болезнь вообще подписывать бесконечно подписывать какие-то меморандумы с непризнанными какими-то вот образованиями и в костюмах это все, и делать это на публику, но, в общем, это какое-то извращение, вид извращения,
это,
мне кажется.
Это извращение называется распил бюджетных денег. На 100 миллионов выделили на проведение этого самого ялтинского якобы международного форума. Их надо как-то освоить эффективно. Чем ярче будет... Можно, конечно, салют сделать вообще, фейерверк какой-нибудь сразу на 100 миллионов.
Ну, на 9 мая они поярче
делаются. Ну, они сделают, да,
Крыму,
конечно. Да. Поэтому, вот поэтому подписывают такие вот соглашения.
Неплохо, за 100 миллионов всего лишь одно судно из Сирии и город побратим для Керчи. Отлично.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Екатерина Крича, Станислав Юрченко. И мы продолжим бороздить крымские просторы интереснейших новостей, но через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан», и с вами сегодня пармезанский отряд в составе Александра Янковского, Екатерины Крепчей и
Станислава
Юрченко.
Нет, не надо нас женить Юрченко, тут да. В эфире, Александр. Давай.
Далее мы переносимся, дорогие мои, в Севастополь, потому что в Севастополе грядет новый референдум.
Опять?
Да, снова.
А как называется этот вид извращения, вы мне скажите?
Желание, это называется героическая оборона Севастополя. Уже, наверное, 35-я или там какая, 29-я оборона Севастополя. Ну, любят, понимаешь, как бы, любят местные жители оборонять Севастополя. Причем в 21 веке от такой гипотетической, мифической угрозы. Вот, например, инициаторы референдума о недоверии российскому главе Севастополя Дмитрию Овсянникову и об обращении к президенту с просьбой отстранить его от должности уже второй раз подали документы в городскую избирательную комиссию. В первый раз их вернули. То есть они уже собирали эти подписи, они хотят провести референдум и добиться отставки ненавистного им господина Овсянникова. Но завернули в первый раз, как подписи, которые они собрали. Они собрали, между прочим, 7 тысяч подписей севастопольцев. А сказали, что написали там ошибки, в фамилиях есть ошибки, в датах рождения и так далее. Теперь говорят, что если документы будут в порядке, их передадут в городской совет Севастополя, и который будет рассматривать их в течение 20 дней.
Самое интересное во всем этом, это реакция того самого Овсянникова, который посмотрел на инициативу активистов, взял правительство города и ушел в горы.
В заложники, фактически. Взял и пошел в город.
Он хочет пройти 20 апреля по скальному маршруту Виа Феррата. Причем сказал он об этом чиновникам прямо на заседании российского правительства.
Чем ругается? Чем ругается? Что такое Виа Феррата?
Виа Феррата – это вообще-то дорога из железа. Это маршрут, который проходит по горному хребту Деликли-Бурун на вершину горы Альяская. Ну вы что, не крымчане, что ли, а?
Ильяска...
Ну ладно,
это
Катерина Никитич, но вы
это же про Севастополь.
Это про Севастополь,
я материковая, но я понимаю, что только Крым, что Севастополь. Поэтому, Стас, тут не надо манипуляции.
Чем провинились эти чиновники?
Это он так говорит. Значит так, 20 апреля рюкзаки собираем. И идем в горы по маршруту.
Из-за кого это из вас, горожане, против меня
еда
референдум делают?
Будем думать еще, кого, кто пожирнее. Или как это происходит?
Теперь вы понимаете, почему я всегда отказываюсь идти с вами куда-либо в поход. Да, да, тем более с господином Овсянниковым. Дело в том, что Овсянников вот что сказал. Дети там не пройдут, но члены правительства должны.
А там узкий проход какой-то? Или наоборот? Выносливость должна. Дети не пройдут. Да, не хватит сил,
да,
а члены правительства должны.
Да.
Ну, на самом деле, был же уже там первый поход членов российского правительства Севастополя. Это было в ноябре прошлого года. Чиновники преодолели сложный скалистый и туристический маршрут, также по приглашению губернатора города Дмитрия Овсянникова.
Подробности
сообщаются или нет? Чем они там занимались?
Я подозреваю, что господину Овсяннику не дают покоя лавры героя оперы «Жизнь за царя». Напомню, что герой этой оперы Иван Сусанин, который собрал многих людей, оккупантов, да, только там были другие оккупанты, и повел их глубоко-глубоко в лес, и все умерли. Сусанин, правда, тоже, но жизнь за царя отдал. Вот и, наверное, Дмитрий Овсянников хочет так вот собрать и всех и вывести, как
оккупантов. И горожанам проводить референдум не нужно.
Не нужно.
Идеальный же план.
Все уйдут там и заблудятся в лесу.
А добывать еду они, наверное, будут самостоятельно, потому что, значит, выживать в Севастополе даже не в горы пойти, а в самом городе сложнее стало. Росстат опубликовал данные о стоимости минимального продуктового набора в марте 2019 года. И, собственно, да, значит, это рейтинг Южного федерального округа соседней России. Туда включили аннексированный Крым и Севастополь. И оказалось, что дешевле всех можно питаться в Волгоградской и Ростовской областях, а самые высокие цены в Севастополе. Минимальная продуктовая корзина в городе стоит 4700 рублей.
69 рублей приблизительно, я так скажу, это где-то 2200 гривен. Угу. Но это минимальная самая корзина.
То есть
корзина,
я так понимаю, что вот эти все, значит, Овсянников с компанией, они будут добывать еду вообще как могут, потому что, ну, денег, наверное, мало для того, чтобы, значит, запастись еще и продуктами в такой поход.
Я все понял. Уходят они в этот поход, возвращаются спустя неделю, нагруженные просто тушами животных, со шкурами, несут мясо народу, чтобы он их не разорвал, накормить его, наконец, потому что выживать-то в городе люди не могут, дорого,
Крыму дешевле жить. Или принесут три рыбки, а там получится больше, чтобы из этих трех рыбок получилось. Получится.
Раздавать, да,
нет,
хлеба,
да,
вино
хлеб
там.
И три рыбки. И вино, и бутылку массандровского
боярышник.
Вина. Но напьются-то не все, потому что такой фокус только один раз удалось как бы сделать.
Овсянников
все мы знаем,
может,
кому.
Может как бы разные фокусы показывать, а вот танцовщик Сергей Полунин будет показывать в Севастополе другие фокусы. Это уроженец Херсона, танцор Сергей Полунин рассказал, что будет в Севастополе устраивать, значит, в еще не построенном хореографическом училище на мысе Хрусталь, хочет там всесторонне развивать местных детей. Он будет их учить не только танцевать, но еще и петь.
О, как. Танцовщик будет учить их танцевать,
да, и петь. И петь.
Я вас могу, Александр, сразу говорю, научить не только вести эфиры, но еще и петь. Вот тоже. Я тоже вас могу научить петь. И Стас пусть в очереди стоит. Ну, а как это?
Он же танцует. Ну, если понимаете, если человек решился переехать на работу на оккупированную территорию, значит, ну, наверное, он может действительно уже тогда и петь, и танцевать, учить, и заниматься прочими глупостями.
Ну, пел же еще... Серенады Владимиру Путину. Пел. Да. Научит детей этому же самому.
Еще не переехал, нужно отметить, что вот там, значит, он будет художественным руководителем, да, в Академии хореографии в Севастополе, которая будет введена в эксплуатацию в 2021 году. Угу. За это время может многое,
может,
конечно, измениться.
Понятно,
да,
хорошо.
Мы знаем, что такое обещание, что такое факт.
А еще мы знаем, кто такие севастопольцы. Об этом нам рассказали на сайте Крым Реалии, мы читали там новости, и вот оказывается, что там поливают цветы под проливным дождем. Очевидцы сняли видео, как в Севастополе во время ливня работник горхоза поливает цветы. Видео опубликовали в соцсети ВКонтакте. Очевидцы говорят, что 14 апреля сняли этот ролик на въезде в город, возле арки в честь 200-летия Севастополя. Рабочий, несмотря на проливной дождь, все равно усиленно поливал тюльпаны.
То есть пока в Крыму проблемы с водой, да, и земля сухая, в Севастополе дождь идет, и они еще параллельно поливают, значит, в этот же момент цветы.
Севастопольцы надругаются над цветыми чувствами крымчан, просто-напросто беря во время дождя вот эту воду и поливая ей мокрые цветы. И пьют, наверное, еще даже не пьют, просто смачивают губы и выплевывают эту воду.
Я думаю, они еще под дождем машину моют.
Да.
Да.
И проедут снова, испачкают и снова ее моют.
Под дождем моют машины, Стас, не только в Крыму или в Севастополе. Но, в общем, да. Но на самом деле, это же еще не все. Дело в том, что лестницу в Севастополе украсят клумбой за 1 000 000 рублей. Ну, где вы видели вообще такие дорогие клумбы? Ну, вот, возможно.
Ее денежными знаками выложат.
Возможно, да. На Синопской лестнице в Севастополе появятся цветочные часы. Сейчас идут подготовительные работы на клумбе, которая в течение десятилетий была местом цветочных картин. Чаще всего они изображали какую-то важную для Севастополя или страны дату. И вот, собственно, как следует из информации на сайте госзакупок, цветочные часы будут показывать время с точностью до минуты. Потратить на это власти города планируют 975 тысяч рублей.
Это в 5 раз меньше, чем зарплата депутатов Государственной Думы от аннексированного Крыма. Дело в том, что стали известны доходы вот депутатов российского парламента, как Думы, так и Совета Федерации. А поскольку пришло им время опубликовать свои декларации, оказалось, что сенатор от аннексированного полуострова Ольга Кавитиди владеет 2 домами и 5 квартирами. А площадь одной из них составляет 271 квадратный метр. Еще 3 квартиры находятся в пользовании Кавитиди либо членов ее семьи. И задекларировала она годовой доход. И он составил почти 5 миллионов рублей, зарабатывает Ольга Кавитиди. И столько же зарабатывает Наталья Поклонская, депутат Госдумы России от аннексированного Крыма и бывший российский прокурор полуострова. А также она еще и пользуется 2 служебными квартирами.
И что можно сказать? Ну, как-то надо им помогать, сбрасываться будем, чтобы помочь, значит, Наталье Поклонской, например, и Ольге Кавитиди? Или им хватает этих денег, как вы думаете?
Я не знаю. Честно скажу.
Но это много или мало?
Ну, не знаю. Ну, чуть больше 2 миллионов гривен. Это много или мало? Я думаю, что...
Достаточно.
Достаточно. В клумбах это 5 клумб, я посчитал уже. Вот такие, которые в Севастополе собираются построить за 1 000 000 рублей.
А в бюстах Николая II, если считать...
Я думаю, что опять-таки от материала зависит.
А смотря, бюст мироточит или не мироточит, это же тоже играет роль.
Нет, если это сирийский мрамор.
Но вот господин Аксенов наслушался на все это, насмотрелся на все вот эти негоразды, на все эти происшествия и поехал грозить административным террором всем районам Крыма.
Да что это такое? Он же только по городам проехал. 1 раз проехал, 2 раз проехал, да. Потерроризировал их. Теперь что, по районам будет ездить?
Да, везде будет теперь ездить. Цитирую. «Я, как и обещал, на следующей неделе буду выезжать повторно по нашим городам. Буду проверять поручения, которые давал ранее. К сожалению, по отдельным городам динамика очень плохая. Практически за неделю я повторно проеду все города Крыма. А с 10 мая точно так же выходим в районы», — сказал Аксенов. И по его словам, в городах повторный админтеррор начнется с Симферополя. То есть он выйдет из Симферополя в Симферополь, приедет и будет заниматься админтеррором.
Ему не надоело еще, нет?
Но дело в том, что его никто не слушает. Он же сам признается, говорит, я раздаю поручения, их никто не выполняет. Я приезжаю куда-то, на меня смотрят и говорят, а вы кто? Не слушают чиновники. Он думает, что если они не слушают его так, то если он будет чаще приезжать, они вот будут чаще не слушаться.
Или он думает, что он уволит чиновника, придет новый и будет делать все по-другому.
Ему станет стыдно просто чиновнику в конце концов, и он начнет что-то делать.
Мне интересно, что...
Они так же, как он.
Что он дружит в Симферополе, где после его админтеррора сменили главу города, вот, и повторный поход по городу, я сомневаюсь, что принесет большое количество изменений. То есть, что Симферополь ждет еще одна смена мэра? Так можно делать постоянно?
Конечно. Вы еще не поняли?
Нет. Хорошо, к другим новостям. Фраза «Путин вор» может попасть под закон об оскорблении власти. Все дело в том, что в Российской Федерации появился новый закон, который запрещает оскорблять власть при помощи публичных средств и средств массовой информации. Все дело в том, что Роскомнадзор – это та самая структура, которая регулирует, что можно, а что нельзя делать россиянам в интернете и средствам массовой информации. Они провели в администрации президента России с Генеральной прокуратурой закрытую встречу для журналистов. И вот там российские СМИ такие почесали немного голову и говорят, осторожненько, ну вот вы знаете, Навальный на митингах, это такой российский оппозиционер, который очень сильно критикует Путина, говорит, вот, Путин вор, Единая Россия, жулики и воры, вот эти лозунги они часто употребляют, можно ли их нам перепечатывать? Почесали голову в Роскомнадзоре и сказали, что вот мы не уверены в этом, нужно подумать, но при этом нельзя оскорблять Госдуму, но можно депутатов.
Интересная логика. Но вообще получается, что россияне, а также жители оккупированного Крыма, они сейчас оказались... в такой очень недвузначной ситуации.
Под каблуком прокурора, я бы так сказал.
Очень интересно получается. То есть, с одной стороны, нельзя сказать, что Путин вор, да, потому что это якобы будет расцениваться как законом об оскорблении власти и символов государственной власти. А с другой стороны, нельзя сказать, и что все хорошо вообще, потому что это будет фейком, очевидно.
А фейки точно так же запрещены
по российскому законодательству. Что делать?
Я знаю, что делать. Принять закон об изоляции Рунета.
Уже приняли. Наконец-то тебя услышали. Станислав Юрченко, дорогой ты наш. Приняли. Специально для тебя. Специально для тебя приняли. Чебурнет будет теперь в России.
Паня Некречи, что это такое?
Да, я делала в эфире радио Кремляли программу об этом. Еще
о чем
когда...
вы не делали программу, скажите
я
мне?
Я о многом не делала, но о многом делала программу. Так вот, мы еще говорили об этом, когда этот закон был принят Думой во втором чтении, но, в принципе, говорили о том эксперты, что это уже, значит, все предрешено, все понятно. И на самом деле о чем? Ну, а там есть такие жесткая история с тем, как будет контролироваться и как в ручном режиме будут управляться, по сути, да, все те, кто предоставляют вообще и контролируют интернет, все вот эти службы, боже, как это называется?
Провайдеры,
да.
Что означает вообще?
Это означает, что они же боятся, чтобы там американцы какие-то данные, они хотят защитить якобы данные россиян от американцев, да, от западного мира, но в то же время они будут максимально контролировать, получается.
Не регистрируйтесь на Фейсбуке или Gmail, регистрируйтесь сразу в ФСБ.
Вот, да, вот так, ну, через ВКонтакт, там, Одноклассники, и мы знаем, через какие ресурсы. Но, да, самое важное, что они в любой момент могут закрыть что-то, заблокировать, ну, как-то контролировать эти потоки, по сути, информации, которая есть. Ну, вот как я это поняла.
Всё
и на самом деле все эксперты российские в том числе, да, как раз говорят о том, что это, конечно, ну, это, конечно, тотальный контроль. И блогосфера, например, в соседней России говорит о том, ну, а что, ребят, мы будем делать? Вот если YouTube закроют, например, там же очень развит там блогеры в YouTube, это все колоссальный рынок на самом
деле. Записывайте свои выступления
на
видеокассеты, записывайте
свои. И отправляйте в будущее.
Будущее или почтой отправляйте. Друг другу давайте смотреть.
На самом деле все это тлен, дело не в контроле, дело не в американском вмешательстве. Дело в том, что это такая чудесная возможность распилить еще миллиарды рублей.
А это была программа «Крымский пармезан», которая матрасила вас все эти минуты.
Но не поматрасила и бросила. Мы вернемся ровно через неделю, поэтому оставайтесь с нами. Александр Янковский, Станислав Юрченко, Катя Некречи. Если вы хотите знать больше про Крым, Крым Реалии всегда к вашим услугам. До встречи.
2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, циничной лжи.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Почало відкриття Крим Реалії. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалії за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалії, так? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту.